Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Кунсткамеры Валентина Узунова. Здравствуйте, Валентина Георгиевна.
Здравствуйте, Виктор.
И директор Петербургского демографического института, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Здравствуйте, Александр Яковлевич.
Только демократического.
Демократического.
Да-да.
Сегодня, 30 октября, исполнилось бы 67 лет известному петербургскому ученому-этнологу. Ученому-антифашисту, ведущему научному сотруднику Музея антропологии и этнографии Кунсткамеры имени Петра Великого Николаю Михайловичу Гиренко. Дожить ему до сегодняшнего дня не дали. 19 июня 2004 года он был убит в своей квартире. За эти 3,5 года, прошедшие после его смерти, в стране многое изменилось и многое произошло. Но по-прежнему, и то еще с большим масштабом, действуют в стране экстремистские группировки. Окрепли и усилили свои позиции такие национал-патриотические организации, как «Движение против нелегальной иммиграции». Криминальная ксенофобия захватила полки книжных магазинов. Разнузданную пропаганду ненависти сегодня можно наблюдать в пространстве свободного слова в интернете. Как сегодня продолжается дело ученого-антифашиста Николая Гиренко? Об этом после только что прошедшего в Петербурге марша против ненависти и накануне русского марша мы и поговорим. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Валентина Георгиевна, как продвигается расследование убийства Николая Михайловича? Насколько мне известно, уже существуют достаточно веские основания считать, что подозреваемые в совершении этого преступления уже арестованы, и дело двигается уже к суду.
Да, дело действительно двигается к суду, и, по-моему, вот-вот с недели на неделю суд начнется. Задержаны по делу достаточно большое число молодых людей. Ведут они себя, как я могу представить, абсолютно нагло, поскольку получают поддержку. А поддержки это они добиваются, во-первых, умудрившись из СИЗО, то, что у нас в городе называется кресты, посылать в интернет, на сайты обращение к так называемому белому движению о том, чтобы борцы белого движения сжигали, резали, убивали и тем самым бы оказали давление на предстоящий процесс. И в общероссийской газете, наша версия в Питере, журналистка Аглая Вронская взяла интервью у Беляева, ну, лидер партии «Свободы», который просто открытым текстом воспроизвел утверждение, что Гиренко был убит по идеологическим соображениям, так как процессы, на которых он участвовал, в которых он участвовал в роли эксперта, всегда заканчивались приговорами вот в адрес этих самых белых борцов.
20 июня на вас было совершено нападение. Скажите, вы больше угроз не получали в связи с этим? У меня тоже такой же вопрос к вам, Александр Яковлевич. Милиция, кстати, расследовала это нападение? Что сказали?
Ну, это нападение было расследовано сразу же по моему обращению и по факту события. Вот, оно продолжается. Я думаю, что на самом деле шансов очень мало найти конкретного исполнителя. Ну, во всяком случае, нет, дело не закрыто.
А скажите, а вы в то время расследовали дело Владислава Никольского, так называемого? Оно сейчас тоже подходит, насколько мне известно, к концу? Или продолжается? Немножко можете рассказать, в чем там
да,
суть?
Да, дело Владислава Никольского, собственно говоря, это не его дело. Это дело так называемого «Русского клуба», где значительно больше имен и фамилий, нежели один Владислав Никольский. И это дело, собственно, удивительного документа, который обозначен как программа «Минимум русского народа». вот, собственно, с этой программой минимум и разбирается суд, который действительно уже, видимо, скоро закончится. Страшный документ, документ, где образованные люди, остепененные люди, люди, которые очень любят в процессе обозвать себя, обозначить себя и, в общем, имеют на то основания профессорами, докторами наук, говорят о том, что их ударной силой и той силой, на которую они надеются, являются фашистствующие русские молодчики и скинхеды. Ну вот, собственно говоря, за это они и должны ответить.
Вы проводили экспертизу непосредственно этих документов?
Да, я являюсь экспертом по делу.
Александр Яковлевич, скажите, пожалуйста, а вам угрозы не поступали? Вы все-таки один из координаторов движения «За Россию без расизма» и активно принимаете участие и проводите марши против ненависти, который недавно совсем прошел, 28 числа в Петербурге.
Нет, таких явных и однозначных совершенно угроз, как у Валентины Георгиевны, в Малец пока еще не было.
Так. Как прошел марш?
Вы знаете, вообще, это же был четвертый марш. Я сейчас вспоминаю, как вообще все это начиналось. Помните, Валентина Георгиевна, да?
Начиналось-то очень хорошо.
Да-да-да. Это ведь такое пестрое собрание самых разных людей. Такой сообразный в ковчег. Во главе этого ковчега идут, так соревнуясь в спортивной ходьбе, яблоко и СПС, которое вообще-то, как известно, как кошка с собакой. Да вот тут они мирно соседствуют рядом. И вообще на этом марше уживаются самые разнообразные политические партии, движения, все расы, все национальности. Это было очень такое жизнеутверждающее мероприятие.
Ну, с другой стороны, Саш, нас вот как с первого марша называли, так и продолжают называть безобидной интеллигентской тусовкой.
Ну, вот. Вы знаете, вот безобидно, только за что этих интеллигентов безобидных убивают и бьют? Почему-то вот именно им достается. Но я сейчас не об этом даже. Я о том, что марш этот стал таким своеобразным символическим событием, участие в котором означало знак качества, знак чистоты на участниках. И это привело к некоторым последствиям, о которых я сейчас хочу сказать. Речь идет прежде всего о так называемых проправительственных молодежных движениях, которые создавал нынешний министр по делам молодежи Василий Якименко. Обычная вот, практика воспитателей молодежи, которые создают такие движения, она, с моей точки зрения, заключается в воспитании нравственной амбивалентности. Вот, с одной стороны, это молодые люди, которые могут раздавать испеченные ими своими пирожки, могут стирать свастики, могут проводить антифашистские митинги, вот, и делают это, и слава богу. И даже устраивают митинги на Невском проспекте в поддержку африканского единства. А с другой стороны, они устраивают показательный пейнтбол, заключающийся в том, что расстреливают изображения политических оппонентов, среди которых, между прочим, оказалась и дочка нашего бывшего мэра. Они могут терроризировать дипломатических представителей иностранных государств. А некоторые из них участвуют в рейдах милиции по отлову нелегальных иммигрантов. И вот ребята, по-видимому, не видят противоречия между двумя этими действиями. И у них и у их руководителей вот этот принцип, в конце концов, привел их к необходимости использовать наш марш против ненависти для того, чтобы продемонстрировать в очередной раз свою чистоту, я бы сказал.
Александр Яковлевич, я вас прерву на некоторое время, буквально. Мы продолжим чуть после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфире во имя гостей. Сегодня в нашей петербургской студии в гостях старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Валентина Узунова и директор Петербургского демократического института, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Александр Яковлевич, молодая гвардия приняла участие в последнем марше, четвертом, который прошел в это время. Это было удивительно для вас?
Вы знаете, во-первых... два года тому назад о желании принять участие в нашем марше объявили наши питерские наши. И тогда этот вопрос обсуждался оргкомитетом, и было принято решение, что мы разрешаем участвовать в марше всем людям, независимо от их политических взглядов и убеждений, но при этом те организации, которые в общественном сознании, либо своей символикой как-то ассоциируются с насилием, с расовой, классовой ненавистью, разделением и так далее, они в нашем марше не участвуют в организации, а участвуют только на индивидуальной основе, то есть без символики. Вот этот принцип был применен и в свое время к нашим, и наши отказались участвовать в таких условиях. Что касается молодой гвардии, то она пошла на эти условия. И она принимала участие в нашем марше, члены этой организации, на индивидуальной основе, без символики. Вот что я могу сказать по поводу участия членов молодой гвардии в нашем последнем марше против ненависти.
Знаете еще... А, пожалуйста, да, пожалуйста.
Я просто не понимаю, Александр, почему ты не договариваешь? Ну, одно что? Дело, когда мы шли от станции метро «Спортивная» через мост «Единой колонны», и они выстроились сзади. Другое дело, когда мы пришли на площадь Сахарова.
Да. Там они нарушили все договоренности, да.
Так они нарушили не просто потому, что они хулиганствующие элементы, а потому что это было совершенно четко запланировано. Они встали на ступеньках факультета исторического и попробовали провести альтернативный митинг. Я в этот момент выступала, и фактически мое выступление было сорвано, потому что я видела, что на этих ступеньках начинается буза и драка. Вот что они устроили. А да. Ты рассказываешь так, как будто бы они тихо-мирно отстояли и выслушали все, что мы говорили. Ничего подобного не было.
Да. Значит, кончилось дело тем, что примерно на середине митинга, это было в полтретьего, они попросили разрешения у нас, у строителей митинга, пройти к памятнику Сахарова, возложить цветы. Мы им это разрешили. Я не возражал, естественно. Они прошли, возложили цветы и удалились. Вот к этому свелось, собственно говоря, их участие в этом марше.
А скажите, очень многие агентства отмечали, что когда выступали представители «Яблока» и представители «СПС», они призывали голосовать и участвовать в выборах, то как раз вот молодая часть участников марша антифашисты, они очень негативно реагировали на все на это, скандировали, что голосовать не надо и так далее. Это было?
Дело в том, что наше мероприятие не было запланировано как предвыборное.
Абсолютно.
Абсолютно, понимаете? И в то же время некоторые участники его в этот раз, на четвертом марше, попытались совершенно очевидно использовать его в своих целях. Ну вот, например, известный Сергей Гуляев в тот момент, когда колонна остановилась напротив кунсткамеры, обнажила головы, чтобы почтить память Николая Михайловича Гренко, начал активно раздавать газеты, призывающие на свое ближайшее мероприятие, 3 числа. Я его, естественно, остановил, что было некоторыми журналистами как-то странно интерпретировано. Вот. Ольга Владимировна Курдосова в начале, правда, когда шла колонна, организовала скандирование лозунгов «Марша несогласных», что тоже было пресечено мною, совершенно естественно, потому что это действия, которые ведут к правовым последствиям по отношению ко мне, к Игорю Михайловичу Кучеренко и Юлию Андреевичу Рыбакову, организаторам этого марша, понимаете? Вот такие факты, конечно, были, и это говорит о том, что... Это мероприятие, марш, оно все-таки недостаточно людьми оценивается.
И самое главное, мы старались, чтобы наша главная тема, наш главный тезис «Россия без расизма» не нарушались во имя каких-нибудь политических интересов.
Дело в том, что у нас в стране по существу сейчас отсутствует общероссийское консолидированное, ну, будем так, антифашистское движение. Есть попытки его создать, но политические партии, преследующие чисто электоральные цели, никак не могут объединиться для того, чтобы создать реальную заслон росту ксенофобии. По существу, то движение, которое мы пытаемся создать за Россию без расизма, тот марш, который мы проводим, это попытка сделать борьбу с ксенофобией одной из важных самостоятельных тем российского демократического движения.
И самое главное, мы призываем соблюдать наше законодательство.
И есть еще один момент, о котором я не могу не сказать. В принципе, наше движение не является антиправительственным, не является оппозиционным. У нас могут принимать участие все, и люди, поддерживающие правительство, и оппозиционеры. Нас интересует только отношение, позиционирование по отношению к насилию. Я должен прямо воспользоваться сегодняшней возможностью и открыто в эфире выразить благодарность милиционерам, органам внутренних дел, которые четвертый год в достаточно сложных, я мягко выражаюсь, условиях, обеспечивают безопасность участников нашего марша. В этом году вообще провокации бывают на каждом марше, и провокации разной степени серьезности. В этом году, по моим наблюдениям, количество провокаций зашкаливало, даже не сравнивало с прошлым годом.
И, по-моему, еще один момент, раз уж мы заговорили о благодарностях. Сами правоохранительные органы последнее время отчетливо совершенно формулируют, что вот за те годы, которые мы работаем, начинал еще Николай Михайлович Гиренко, все-таки благодаря журналистам, журналистскому сообществу, по крайней мере, в нашем городе удалось поднять и общественное мнение, и заставить действовать правоохранителей абсолютно адекватно. Такого числа судебных процессов, как у нас проходит по 282-й, нет ни в одном городе, и результатом этого является то, что у нас значительно более благоприятная ситуация относительно Москвы и других городов.
Наш марш в этом году, четвертый уже марш, он впервые стал международной акцией. То есть авторитет этого мероприятия очень сильно вырос. Но у меня есть вот моя личная радость. К нам в этом году приехали московские студенты из Москвы, молодые ребята. 12 человек. Это, я не помню всех, представители разных организаций, молодежного правозащитного движения, молодые радикалы и так далее. Это прекрасная молодежь. Они побывали в нашем марше, потом я их отогревал у себя дома, жена их кормила, и мы просто, они говорили, что ничего подобного они в Москве давно уже не видели. Ни этой атмосферы, ни такого количества участников, ни таких выступлений ярких и тесных. И мне понравились выступления вот этих молодых людей гораздо больше, чем выступления некоторых политиков, потому что эти ребята были искренние. И, кстати, среди них один, по-моему, был очень толковый начинающий оратор.
Может быть, и не один, но, во всяком случае, да. То, что молодежь, безусловно, выступает вот не заезженно,
да.
С каким-то действительно свежим словом и с хорошими эмоциями, это было видно.
Александр Яковлевич, ну, по поводу вашего марша понятно. Я понимаю, как это все смотрится и как вы это чувствуете. Хорошо, но вот смотрите, у нас 4 ноября ожидается русский марш, причем ожидается не только в Петербурге, целых 2 русских марша пройдут в Москве. Как вот вы к этому явлению относитесь?
Я еще раз настаиваю на том, что любой гражданин имеет право в рамках закона выражать свою точку зрения и свое мнение, если он при этом не нарушает закон и не призывает к его нарушению. Это вот моя позиция. Всякая попытка силовым путем, незаконным, препятствовать выражению своего позиции, она на самом деле деструктивна. Она превращает даже потенциального нарушителя, опасного нарушителя, которых, наверное, много будет среди русского марша, она превращает их в глазах населения в жертвы. И в результате это авторитет их может только вырасти. И я считаю, что нужно очень внимательно следить за тем, как эти шествия будут проходить, внимательно следить их лозунги и речи, и потом после каждого из таких мероприятий устраивать совершенно жесткую разборку в судах.
А я не понимаю, господа, Александр и Виктор, вообще, что это за затея? Вот с самого начала не понимаю, что это за затея. Сказать на русском марше, что здесь, в этой стране, русских 82-85%, что они абсолютное большинство, так кому это неизвестно? Это известно школьнику в 5-м классе. Что надо продемонстрировать и еще раз кому? Остаточному меньшинству, что русских так много. Я цели не понимаю, я, честно говоря, не понимаю этой глупости.
Валентина Георгиевна, Валь, ты можешь не понимать, но они имеют право говорить.
На что? Вот объясни мне, на что они имеют право? Сказать, что нас много, знаем, без марша.
Хорошо. Ну вот, тем не менее...
Лозунги такие, Россия, русская власть, да, это вот Народный Союз идет. Таким вот, под таким.
А вот это, извините,
это да.
282-я.
Чистая,
и твой Саша Благовест, да, мне тут абсолютно непонятно.
Валентина Георгиевна, вот пускай они произносят лозунг, мы и подадим на них в суд и будем их преследовать по 282-й статье.
Нет, я не буду за ними бегать. Для начала за ними должна бегать власть. Между прочим, это власть многонационального государства. И с какими лозунгами они пойдут, она обязана знать и предусмотреть, и предупредить.
И более
Саша,
того,
и не надо вот этой глупости. Да. Вначале пусть сделают, потом будет суд.
Более того, власть имеет право, так же, как на нашем марше, власть имеет право в том случае, если их лозунги и речи будут нарушать закон, в том числе 282, прекратить это действие, и пускай власть воспользуется этим действием. Вот что я считаю.
Ну, хорошо, давайте не будем спорить. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Каково будущее авторитарного режима Путина? Как поступают западные страны с радикальными имамами? Дискуссия «Кто управляет ООН? Наука самоубийства клеток». Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в пятницу. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А я напоминаю, что сегодня у нас в петербургской студии в гостях старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Валентина Узунова и директор Петербургского демократического института, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Самарской области 1 ноября объявлено днем траура по погибшим при взрыве в Тольятти. Взрыв произошел в автобусе. Погибли 8 человек, десятки получили ранения, ожоги и контузии. Основная версия – теракт. Россия жестко ограничила миссию наблюдателей ОБСЕ на декабрьских выборах в Госдуму. Из ЦИК России поступило приглашение, в котором говорится, что наблюдателей должно быть не более 70, и сама их миссия должна быть краткосрочной. Мосгорсуд признал законным арест одного из руководителей госнаркоконтроля Александра Бульбова. Защита намерена обжаловать решение в Европейском суде по правам человека. Начальника департамента оперативного обеспечения госнаркоконтроля обвиняют в коррупции и незаконном прослушивании телефонных разговоров. Послу России в Грузии вручена нота протеста в связи с задержанием грузинских полицейских российскими миротворцами. МИД Грузии требует отозвать из зоны конфликта командующего коллективными силами по поддержанию мира генерала Сергея Чебана. В Испании вынесен приговор по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. 21 подсудимый признан виновным, 7 оправданы. Несколько человек приговорены к 40 годам, максимально возможному сроку заключения. Бадри Патаркашвили продал контрольный пакет акций грузинского телеканала и медиа американской компании News Corporation Руперта Мердока. И медиа известна своей независимостью в противостоянии между властями и оппозицией. Патаркашвили рассчитывает теперь на еще большую независимость журналистов. ЦИК России провел жеребьевку по распределению мест в избирательных бюллетенях на парламентских выборах 2 декабря. США снабжают Турцию данными о местонахождении курдских боевиков в приграничной с Ираком области, сообщил представитель Пентагона.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Валентина Узунова и директор Петербургского демократического института, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Мы сегодня вспоминаем петербургского ученого-антифашиста Николая Гиренко, говорим о разгуле экстремистских настроений в России, об открытой пропаганде ненависти в книжных магазинах и в интернете, о деятельности национал-экстремистов при молчаливом согласии властей и о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Наши слушатели же нам пишут, но я не буду зачитывать достаточно жесткие, некорректные, скажем так, высказывания. Вот Сергей Митрофанов из Москвы пишет: «Интеллигенты-либералы породили российский капитализм. Он породил олигархов. Они превратили народ в ничтожество. Ничтожество породило фашизм. На кого же вы пеняете, господа интеллигенты?» Такая точка. Хотите кто-нибудь прокомментировать подобного рода?
Не хочу комментировать. Народ ничтожества трудно комментировать. Пусть на совести автора останется. А говорить действительно надо конкретно. Вот как первое, как самое начало этой фразы. Кто кого породил, хотя это немножечко логика, да, там, чуть более ранее, чем от Адама и Евы.
Валентин Георгиевна, Николай Михайлович Гиренко часто и неоднократно выступал за запрет определенных изданий экстремистской направленности. Я хотел бы, вот в июле этого года российская газета опубликовала первый список экстремистских материалов, которые подлежат, как бы, ну, подразумевают уголовное наказание за распространение и так далее. В середине октября второй. Uh-huh. Вот списки не очень большие, в первом там около 10, в втором там 16-17 наименований. Что вы думаете вообще по поводу существования подобного рода списка?
Ну, не очень думаю. Конкретно работаю над третьим списком по заказу Москвы. Москва в этом смысле избрала действительно вот этот путь обозначать, публиковать издания, на которые наложен запрет, и их публиковать. Не лучший, может быть, способ, но действительно это техника актуального реагирования, потому что то, что происходит с книжными магазинами и с издательствами, уже зашкаливает всякие пределы допустимого и разумного. Книгоиздатели, книготорговцы прикрываются своими коммерческими интересами. Договориться с ними, вступить в какой-то разумный контакт не получается. В этой связи есть претензии и к Академии наук. В конце концов, мы должны жестко сохранять свое право на гриф «заслушано и получено одобрение научным сообществом». В любом виде, я нарочно изобрела такую формулировку, в любом виде, но если книги, которые претендуют на донесение до читателя научного звания, знания, если они оказались на книжных полках, они должны быть гарантированы каким-то образом. А что касается коммерческого интереса, то посмотрите, уничтожаются книжные магазины в провинции, там стоят стиральные порошки. Теперь дело дошло до того, что вынуждены родители кооперироваться и ехать за школьными учебниками, ну, там, не знаю, в какой-нибудь ближайший большой город, чтобы обеспечить весь класс. Это не дело. Книжные магазины уничтожаются, библиотеки не укомплектованы, и при этом книгоиздатели и книготорговцы говорят, что они соблюдают только свой коммерческий интерес. Что-то здесь от лукавого. Что-то здесь от лукавого, хотя я не занималась никогда коммерцией. Может быть, я и не понимаю. Но верится с трудом.
Александр, город Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот у древних была такая знаменитая и хорошая, по-моему, поговорка. Лучше ошибаться с Платоном, чем быть правым со слом. Я объясню, почему я привел это древнее изречение. Потому что, открыв нашего великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, а именно его книгу «Дневники писателя», можно найти, что великий русский писатель был антисемитом. И достаточно серьезным антисемитом с обоснованной позицией антисемитской. Да? Но, с моей точки зрения, лучше ошибаться с Достоевским, чем быть правым с вашими гостями. Почему? Потому что Достоевский все-таки великий человек, а ваши гости до уровня Достоевского еще пока не доросли. И в контексте книг вопрос. Может, вы «Дневники писателя» Федора Михайловича тоже будете запрещать?
Да, только, за... Александр, не оскорбляйте моих уважаемых гостей. Ну, кто-то может... Вы, наверное, как эксперт, можете сказать по поводу «Дневника писателя» Достоевского.
Слушателю вообще, наверное, надо было бы действительно читать побольше, да, не только «Дневники писателя» Достоевского. Ну и потом, а что страшного в том, что Пушкин, там, не знаю, в какой-то период своей жизни выступал против поляков? И мы бесконечное число примеров можем подобрать в истории. Мы с вами живем в современности. Мы с вами и наши дети будут продолжать эту жизнь. Неужели вы хотите, чтобы мы для них подготовили такое будущее, чтобы они кровью захлебывались? А мне без разницы вообще, чьей кровью.
Можно я дополню?
Пожалуйста.
Вообще говоря, речь идет о том, что люди, которые читают литературу националистического фашистского толка, в том случае, если у них нет альтернативы, и если нет в обществе свободного выражения мнений о том, что эти фашистские издания несут с собой, в общем-то, опасность для общества, эти люди постепенно становятся неспособны жить в современном, многонациональном, сложном мире. И это серьезная проблема. Поэтому, если ничего не противопоставлять людям, которые пытаются формировать в головах наших детей картину мира, в которой одна нация лучше, именно их нация, лучше других, и поэтому имеет больше прав, чем все остальные нации, эти люди, в конце концов, получат молодежь, которая убивает других людей на улицах. Вот о чем идет речь. Это совершенно реальное явление, которому нужно противостоять.
Вячеслав, Калужская область, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Я хотел сказать при прежнем прежнем выступавшем, что Федор Достоевский все-таки был христианин, а христианство проповедует миротворчество, милосердие. И Достоевский жил до Второй мировой войны, когда произошел этот кошмар, Холокост. Поэтому как-то Достоевского пытаться в этом свете рассматривать, тогда надо рассматривать, что именно как христианин, как человек, искавший миротворчество и милосердие, это противоестественно убийству невинных людей. А я хотел сказать о наших газетных киосков, в которых продается фашистская литература. Я как-то наблюдал это в периоде, может, лет 10. И недавно не выдержал, купил российскую газету и позвонил в Москву. И спросил редактора, говорю, ну вот, мы поехали освобождать Таллин от фашистов или от кого там. А у нас, пожалуйста, лежит фашистская литература в киосках. Может, вы объясните на страницах нашей российской газеты, кто издает эту прессу фашистскую? Ну, редактор мне ответил по принципу, вы же сам гражданин России, напишите заявление в Генпрокуратуру. Ну, я ему ответил тоже, вы тоже, наверное, гражданин России, напишите же, вам, наверное, там в Москве ближе написать на Большую Дмитровку. Ну, я не знаю, так редактор российской газеты написал или нет. Спасибо.
Понятно, Вячеслав.
Спасибо, да. Вячеславу. Мир действительно радикально изменился после Освенцима. Это тезис, который вообще не приходится доказывать, если кто-то до сих пор даже до этой мысли не дошел, ну, значит, уже не догонит никого и никогда.
Александр, Москва, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
По поводу марша против ненависти и русского марша, мне бы хотелось задать вам вопрос, переведенный с испанского. «Лицом к солнцу, облачившись в мундиры, расшитые только вчера, смерть найдет меня, если придет ей пора, и я больше не увижу тебя. Вставайте, батальоны, и к победе, ибо Испания начинает пробуждаться. Испания единая, Испания великая, Испания свободная, Испания всегда. Марш фалангистов, 36-й год. Вам это ничего не напоминает?»
Да, словно это напоминает то, что может произойти на русском марше. И я полагаю, что этому нужно противостоять. Но противостоять этому должно государство, имеющее право на легитимное насилие. Нельзя ставить под угрозу жизни граждан.
Я хотел бы еще задать вопрос относительно той программы «Толерантность», которая существует в Петербурге. Судя по всему, вот сегодня как раз в Смольном прошло заседание относительно этой программы. Выяснилось, что вместо уроков толерантности питерской молодежи проводили мастер-классы бильярда. Да, огромные деньги были затрачены на непонятно на что. И вот 13% вообще не соответствовали программе толерантности, эти траты. Что вы можете сказать сейчас по поводу этой программы? Вы занимались вплотную этим, Александр Яковлевич?
Вы знаете, мы занимались вплотную этим вопросом, когда она создавалась.
Вот, да, на этапе ее разработки мы действительно занимались этим вопросом и тогда же пытались все-таки развернуть понимание толерантности в сторону воспитания, ну, поскольку прежде всего это касается школьников, в сторону понимания того, что это доброжелательный интерес. Все другое, все немножечко отличающееся, и уж тем более чужое, может быть воспринято либо в штыки и отторгнуто с порога, да, вот по принципу «не позволю переступить свой порог», а с другой стороны, может быть принято с большим интересом, в надежде обогатить себя. По этому принципу всегда развивалась русская культура и русская традиция. И вдруг она отказывается от своей самой, может быть, действительно уникальной способности, всеприемлемости, вот этого активного, доброжелательного интереса к другому. Без этого мы не проживем.
Владимир, город Чебоксары, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот у нас в России достаточно скинхедов, да? А таких людей, как Алмия Политковская, кажется, может, даже меньше. Вот сколько надо смелости больше? У кого? У таких людей, как Аня Политковская или у какого-нибудь скинхеда?
Ну как вы думаете, если эти наваливаются на одного человека с ворой по 9, 12, 16 человек? Или одна беззащитная женщина? У кого требуется больше смелости? Можете ответить сами.
Вы знаете, я хочу сказать, что существует мнение, что у нас сейчас в стране идет в латентной форме, ну, наблюдаются первые элементы гражданской войны. И вот это страшно. Это то, чем должны заниматься органы охраны общественного порядка, судебные органы, органы юстиции, даже заниматься этим вместе и при содействии ответственных добросовестных граждан. Ни в коем случае нельзя призывать людей самим своими руками, а еще хуже, при помощи оружия, восстанавливать справедливость. Такой путь только легитимизирует насилие, понимаете? Вот этого делать нельзя. Именно поэтому Николай Михайлович Гиренко в качестве одной из наиболее эффективных мер противодействия росту фашизма, расизма и ксенофобии избрал совершенствование процедуры экспертизы в судах. То есть он содействовал тому, чтобы государство начало более эффективно бороться с проявлениями расизма, фашизма и ксенофобии, и в этом преуспел. Я знаю, что у нас есть много нареканий по отношению к государственной власти, и я со многими из нареканий практически со всеми согласен, но у нас есть реальная конституция, которая первая часть по существу является выдержками из Декларации прав человека. У нас есть законодательство, которое позволяет реально заставить эту государственную власть охранять права человека. И мы должны посвятить все усилия, чтобы вместе с государством научить его и заставить охранять права граждан.
Вот целое звено, Александр, ты в своем таком горячем монологе пропустил. Николай Михайлович все-таки верил, что наука, научное слово может облагородить человечество, да, и наше общество конкретно, и может помочь власти. Наука. И вот поэтому мы еще раз и еще раз должны обратиться именно к научному сообществу. Где оно? Почему оно на сегодняшний день молчит? Почему так мало научно-популярных книг, понятных на самые актуальные вопросы, для школьных библиотек, для школьников, для старших школьников выпускается? Мы ведь все начинали с этого. Мы все выросли на такой литературе, когда были школьниками. Где теперь эти книги?
Да, к сожалению, надо сказать, что ученые упустили процесс воспитания рационального мышления у современной молодежи. Вот это очень серьезная проблема. И это проблема не только государственная, это проблема научного сообщества нашего, российского. Но это, я думаю, это тема для отдельной передачи, Виктор, потому что мы сегодня не успеем ее поднять. Я должен сказать, что мы с Николаем Михайловичем в течение 6 лет участвовали в одном проекте по исследованию феномена псевдонауки в российской науке. Я готов, в общем... отдельную
ну, это отдельная тему.
Валентина Георгиевна с удовольствием примет участие в этом.
Я на другое хотел обратить внимание. Вот по данным МВД, сейчас в России действует более 300 крупных экстремистских объединений, общей численностью свыше 10 тысяч человек. Половина из них, по данным МВД, склонна к агрессивным действиям. Главной причиной возникновения экстремизма, как считают там же в МВД, является социальное расслоение. Расслоение, судя по всему, мы наблюдаем сейчас... оно увеличивается? Или это не главная причина? Вот интересно мнение эксперта.
Проще всего сказать, потому что на вот этот тезис социальное расслоение можно списать все. Ну, например, давайте вот просто на это объясним этой же причиной. Ну, скажем, пьянство повальное. И будем утверждать, причиной повального пьянства является социальное расслоение. Разве я не права? Права. Поэтому вот социальное расслоение – это слишком универсальный и грубый метод объяснения. И грубый метод объяснения – нет. Скинхеды и убийцы ходят по улицам, потому что им это разрешают делать.
А вы что думаете, Александр Яковлевич?
Вы знаете, я думаю, что для того, чтобы побороть расизм и ксенофобию, мало просто дать людям кусок хлеба. У людей есть еще и духовные потребности, которые не удовлетворены. Им нужно дать определенное понимание смысла жизни. Им нужно дать такую систему ценностей, которая не предполагала бы необходимость постоянно бороться с окружающими врагами. Их нужно обучить видеть мир адекватно. То есть мир, в котором сотрудничество и конфронтация являются равноправными формами любого контакта.
Ну, не конфронтация, а конкуренция.
Конкуренция, да, является равноправными формами любого контакта. И насилие является самой крайней и наихудшей формой разрешения конфликтов. Вообще говоря, вот такая картина мира, она достаточно сложная. Она гораздо сложнее, чем та картина мира, которую навязывают этим несчастным скинхедам люди, создающие предлагающий осваивать мою борьбу Гитлера.
Ой, боже мой, да ну никакую им картину мира не навяжешь. Это не читающая в основном публика, а вот это бесконечное. Образ врага, враг, враг направо, враг налево, посмотри наверх, загляни вниз. Вот, и все этого достаточно для того, чтобы психопаты бродили и охотились за иностранцами.
Они книжек не читают, но в интернете пасутся.
Это правда.
Ну, власть тоже принимает какое-то участие в том, чтобы создавать образ врага. Смотрите, вчера Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о признании, например, книги политолога и публициста Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна» экстремистской. Вот вы как эксперт, что можете сказать?
Не знаю. Знаю, что там в роли, на первом этапе в роли эксперта выступал наш питерский литературовед. Его конкретную экспертизу я читала Кобринского. Это безумно, ну, то есть, грамотный, очень убедительный текст. Почему после этого текста, он там был не единственный, понадобилось еще раз делать экспертизу? У меня, как эксперта, ну, вот просто, я бы сказала, вопрос, ну, чисто профессиональный, меня заело. Мне было бы странно, если бы после моей экспертизы вдруг бы ни с того ни с сего назначили бы еще 5-ю, 12-ю. Мы так до бесконечности можем ходить по экспертным кругам. Все-таки вот надо остановиться. Я не знаю, сейчас, по-моему, на экспертизу передали в НИИ Генпрокуратуры. Там сильный отдел, и я надеюсь, что они будут опираться именно на экспертизу Кобринского.
Михаил, Москва, пожалуйста.
Дамы и господа, добрый вечер. Знаете, чем заинтересовала меня ваша тема? Ну, скинхеды, это, конечно, неприходящая тема, а тем, что было упомянуто в этом так называемом белом движении, там были какие-то профессора, там доценты и так далее. Я чуть-чуть про себя скажу. Сам я из советских лет, ну, там сидел в очередном ящике в ВПК. Ну, кто был в Советском Союзе, тот знает. Вот, ну, потом, значит, все это закончилось, есть было и пить надо. Я попал в образование, вот где сейчас и обретаюсь. Знаете, профессоров тут много, докторов тоже много, но вот волей-неволей я хочу что сказать. Звание есть, а знания, увы, буквально наперечет. Есть очень хорошие люди, буквально в единичном количестве. И огромное количество, скажу прямо, полный мусор. Вот там, наверное, вот из этого мусора и образовывается вот это вот то самое пресловутое белое движение. Спасибо.
Да не только необразованщина тому причиной, и не только ущемленное самолюбие. Это удивительная, устойчивая тенденция все-таки дорваться до власти хоть до какой-то или не упустить своей власти. Это вот мне тоже всегда странно. Вроде бы люди с опытом и взрослые. И бог ты мой, да оказывается, как же замечательно им жилось, что сейчас они боятся потерять. И знаете, какую удивительную власть? Над душами студентов. Над душами детей. Вот какая власть им нужна. Даже не деньги.
Вы знаете, я помню, когда вы с Николаем Михайловичем занимались псевдонаукой, то вот весь объем материала, поражаешься просто, какие высокостатусные фигуры оказываются причастны к псевдонауке. Академики РАН, доктора. Причем среди них есть люди, у которых есть реальный вклад в какой-то конкретной области. Что же этих людей, вот достигших всех почестей и всякого положения, вдруг привлекает в такую сферу? Я думаю, что тут Валентина Георгиевна права. Это сладостный статус мага, властителя душ. Вот что их привлекает.
Юлия Николаевна, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я хочу добавить немножечко, расширить вот эту тему по поводу Достоевского, потому что предыдущий, я не знаю, кто там, молодой человек, говорил там о Достоевском, но все мы помним, да? А он забыл про одно положение, когда Достоевский, Федор Михайлович, выступал на годовщине Пушкина, то он говорил, что русский человек брат всем народам, понимаете? Так что вот это очень важное такое замечание, я думаю, для того, чтобы просто вот к вопросу о Достоевском еще. Мне кажется, что и фашизм, и экстремизм – это все-таки ущербность национального воспитания, потому что люди превращаются в толпу, и у толпы, и у народа совершенно разные способы самозащиты. У толпы это уничтожить, разбить, как-то высказать свою злобу какую-то. А у народа, когда он себя считает частью действительно великой культуры и великого и народа просто, да, он совершенно иначе себя ведет. Кстати, слово «счастье» от слова «часть». То есть, если я часть народа, если это, то я совершенно иначе буду себя вести. У меня другие критерии поведения. Спасибо.
Спасибо, Юлия Николаевна, пожалуйста.
Юлия Николаевна, спасибо. Мне тоже казалось, что мы коснулись темы всемирной отзывчивости. Вот, и не будем углубляться в анализ литературы Достоевского и его творчества. Действительно, противоречивый и сложный гений. И как у любого гения, у него можно найти много. Но вот... Чуть-чуть, то есть даже не в порядке возражения вам, а в порядке собеседования с вами. Фашизм. Явление очень сложное. Но смотрите, какими разными путями после Второй мировой войны двинулись все страны в плане того, чтобы, ну, стряхнуть эту мерзость, эту гадость, эти страшные, чудовищные воспоминания о пережитом. И вы знаете, вот шаг за шагом Германия, Испания, Италия, Франция, вся Европа начали с того, чтобы вернуться к этой теме и спросить себя, как дожили до жизни такой? Почему наша страна не задалась этим вопросом? Подумайте, Юлия Николаевна, вот что страшно. Мы уже опоздали. Мы не работали с нашими школьниками над этой темой по этому поводу, что такое фашизм и насколько это страшное, насколько это коварное, насколько это социально уничтожительное заболевание.
Спасибо, спасибо. На этом мы заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода, а вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Валентина Узунова и директор Петербургского демократического института, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар и темы. Многочисленные жертвы взрыва в автобусе в Тольятти. Вынесен приговор организаторам и исполнителям терактов в мадридских пригородных поездах. Международная организация Transparency International о предвыборной кампании в России. Незаконная агитация и административный ресурс. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный